дорогие наши радиослушатели. Мы вновь с вами в студии Семейного радио с духовно-просветительской программой православного вероисповедания. То, чему мы можем учиться свободно, используя для души без опасения потеряться в дебрях гордыни и страстей, это искренняя и чистая любовь к Богу. Всякое иное приобретение знаний есть лишь порча ума и сердца. Страшно затеряться в юности среди лжебогов и идолов мирской жизни, которым поклоняется мир, и не заметить кроткого и любвеобильного Христа. Прекрасное занятие для человека — свидетельствовать о милосердии Божьем, оберегающем его от недобрых путей, но самое лучшее — отдать всего себя его милосердию и постигать, насколько это возможно, беспредельность божественной любви. Монах Семён Афонский. Приветствую вас, возлюбленные наши радиослушатели, сердечными пожеланиями сокрушенного духа, истинно покаянных чувств в подвигах воздержания и молитвы благоприятного и спасительного времени текущего зимнего рождественского поста. Сегодняшняя передача приурочена неделе 27 по Пятидесятнице. Все менее и менее остается до окончания нынешнего года, и все ближе и ближе мы приближаемся к началу нового. У нас продолжается рождественский пост, дорогие радиослушатели. Он Церковью Божией установлен для того, чтобы приготовить нас к достойной встрече и прославлению воплощенного Бога в праздник Рождества Христова. Покоримся Церкви и вступим в подвиг поста и всех других благочестивых упражнений, соединенных с постом. Есть у иных поверье, будто этот пост не так велик, как, например, пост Святой Четыридесятницы, потому они не брегут о нем и проводят его кое-как. Это заблуждение, которое нечем оправдать. Церковь Божия предписала святить все четыре поста — Великий, Успенский, Петров и Рождественский. И долг наш — святить их одинаково, хотя мера строгости пощения в них несколько различна. Наступивший пост точно легче Великого и Успенского поста, но эта льготность так незначительна, что сама не может не показаться строгостью для нашей немощи. Пусть в этот пост разрешено вкушать рыбу, но это только по субботам, воскресеньям и в праздники. Во вторник же и четверток и рыба не разрешается, а в понедельник, среду и пятницу не рыба только не разрешается, но и вино с елеем. Ничто, входящее в человека извне, не может осквернить его, но что исходит из него, то оскверняет человека. Это место и подобное ему, например, о том, что пища не поставляет нас пред Богом, вспоминают обычно нелюбители поста, полагая, что этим они достаточно оправдывают свое нежелание поститься, вопреки уставу и порядку церкви. Насколько удовлетворительно это извинение всякому верному церкви, понятно. При посте установлено воздержание от некоторых яств не потому, что они скверны, а потому, что этим воздержанием удобнее достигается утончение плоти, необходимое для внутреннего преуспеяния. Такой смысл закона поста столь существен, что считающие какую-либо пищу скверной причитаются к еретикам, не склонным к посту на этом надобно бы настаивать, а не на том, что пост не обязателен, хотя он действительно есть средство к одолению греховных желаний и стремлений плоти. Но это такой пункт, на котором им устоять никак нельзя. Если преуспеяние внутреннее обязательно, то обязательно и средства к нему, считающиеся необходимым, и именно пост. Совесть и говорит это всякому. Для успокоения ее твердят: «Я другим способом возмещу опущение поста», или «Мне пост вреден», или «Я попощусь, когда захочу», а не установленные посты. Но первое извинение неуместно, потому что еще никто не ухитрился без поста совладать со своей плотью и сохранить как следует внутреннее состояние. Последнее также неуместно, потому что церковь – одно тело, и желание обособиться в ней от других противно ее устроению. Удалить себя от общих установлений церкви можно только выходом из нее, а член ее не может так говорить и того требовать. Второе извинение имеет тень права. И точно, пост не обязателен для тех, на которых постные действует разрушительно, потому что пост установлен не для того, чтобы убивать тело, а для умерщвления страстей. Но если перечислить таковых добросовестно, то их окажется так мало, что и в счет нечего ставить. Останется один резон – нежелание. Против этого спорить нечего. И в рай не возьмут против воли. Вот только когда осудят в ад, хочешь, не хочешь, оступай, схватят и бросят туда. Святитель Феофан Затворник. Когда пастырь видит свое стадо на пажите жизни с пользой пасущиеся, он весьма радуется, благословенные христиане. Так и Мать наша, Святая Церковь, когда видит своих сынов и дочерей, рожденных святым крещением на заповеданной ею пажите, соделывающей жизнь вечную и дарующей чистоту душе и телу, легкость и бодрость уму и всем членам, то есть во святом посте и во святом воздержании пребывающих, она весьма веселится, ибо поистине лучшая пажить и пища душам христианским святой пост, которым все разожженные вражеские козни угашаются, и содержа которые люди, очищая в те святые дни свои сердца от всякого зла, сподобляются зрение Божие и по Его божественному слову «блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят». И кто из спасящихся в те дни не почувствовал в сердце своем радости от богоугодного подвига, бодрости в теле и чистоты разумений в уме? Кто не вкусил вечной сладости тела и крови Христа, Сына Божия? Воистину все, принявшие с верою Господа Бога, радуются, взывая: «Мы вкусили и увидели, как благ Господь», и громогласно восхваляют: «Аллилуйя». Каждому из них говорит Господь Бог как благодетель: «Ты веришь, увидишь больше всего». Если говорит Он: «Ты хранишь пост, который Я заповедал и Адаму в раю, и Сам подал вам пример, когда был с вами на земле во плоти, если ты вкушаешь Меня в святых тайнах с усердной верой и в истину этого веришь, увидишь больше всего, увидишь воздаяние в пренебесном Моем Царстве и будешь со Мной в нескончаемые веки веков». Святитель Дмитрий Ростовский. У святых отцов есть прекрасное сравнение. Когда полководец хочет взять неприятельскую крепость, прежде всего ищет, нельзя ли удержать в воду естественные припасы, и неприятель, побуждаемый голодом, скорее сдается. Так бывает и с плотскими страстями. Когда держат пост, они слабеют и молкают. Напротив, кто пресыщает свое чрево и, однако же, мечтает победить чувственные страсти, тот подобен человеку, который погасить хочет пожар маслом. Таким образом, остается несомненным, что постящийся освобождается из арабской зависимости от вожделения чувственных и потому более способен к делам чистым и богоугодным. Возьмем простой пример, отчего судьи и чиновники, а также люди ученые и учащиеся, являются в свои места утром и, занимаясь иногда до позднего часа, остаются без пищи. Ответ незатруднителен. Всяким важным, сложным, требующим умственной работы делом лучше заниматься до обеда, а не после обеда. Блаженный Иероним сказал: «От сытого чрева не жди чистого ума». Если же так на службе гражданской и в деятельности ученой, то неужели дела наши, христианские и обязанности церковные, до того не важны, чтобы для их успешного выполнения не нужно было прибегать к воздержанию? Когда молиться лучше, легче и молитва чаще, тогда ли, когда сытость клонит ко сну, или когда чистота желудка и тихое, неразгоряченное движение крови успокаивает воображение и даже помогают душе ощущать сладость священного умиления? Кто сам добровольным неедением смиряет свое тело, тот по своему опыту может вернее судить, как тяжело нищему поневоле терпеть голод. И тогда, как пресыщенный голодного не разумеет, постящийся щедрую милостынь расточает бедным, так при посредстве поста приучаемся служить и угождать Богу добрыми делами. Аминь. Сергий, архиепископ Херсонский и Одесский. Ты прочитал в Евангелии святые слова Спасителя о беге и бремени, и спрашиваешь меня, что они означают. Вот как сказал Господь: «Иго мое благо, и бремя мое легко». Иго означает служение, а бремя означает страдание. Читал ты, как Господь и словом учил, и примером наставлял, что пришел Он не для того, чтобы Ему служили, но чтобы самому послужить. Читал ты и о том, что Сыну Человеческому надлежит пострадать. И воистину Он служил и страдал. Кому служил преславный Господь наш? Служил праведным и грешным, слепым и прокаженным, бесноватым и расслабленным. И это тяжкое иго Он назвал благим. А назвал его так потому, что служил с любовью. И страдал безгрешный Господь, от кого только Он не страдал. От царей и царедворцев, от друзей и недругов, от ученых и неученых. Оплеван и бит бичом, осмеян и оклеветан. Наконец, распят на кресте. И это страдание Господь назвал бременем легким. А легким назвал Он это страшное бремя потому, что страдал с прозорливой надеждой, пока Христос не открыл миру спасительную истину о Боге живом, родителе и промыслителе о вечной правде Божией, о ничтожности смерти и о воскресении из мертвых. Любое служение было связано с ненавистью, а страдание — с отчаянием. Ибо служение считалось унижением, а страдание — несчастьем. Потому и самое мягкое иго оказалось язычником жестким, а самое легкое бремя — непосильным. Никто не может назвать свое иго благим без любви Божией и бремя свое легким без надежды на Бога. Как велика разница между безбожниками и христианами. Апостолы с радостью называли себя рабами Христовыми. Почему Христовыми, если они служили людям? Да, служили людям, но и из любви ко Христу. Потому иго их служение было благим. Мученики за Христа пели в темницах и на плахах, пели потому, что страдали за Христа с надеждой на Христа. И было легким бремя их страдания. И ныне есть в мире много христианских душ, которые с любовью несут служение ради Христа, которые терпят тяжкие болезни, поругания, клевету с надеждой на Бога живого, промыслителя. Это те великие души, которые научились от Спасителя своего, что жизнь земная — служение и страдание, а не забава и наслаждение. Преддверие рая, а не рай, странствие, и, а не пристань. Этим великим душам иго воистину благо, а бремя легко, ибо их любовь — Христос, их надежда — Христос, а со Христом и на кресте легко, и в могиле светло, и в аду сладко. И тебя, брат, честный, я причисляю к этим великим душам. Из писем святителя Николая Сербского. Герунда, а как людям исправиться при всем том, что происходит в мире? Спрашивает у старца в одной из бесед со старцем Паисием Святогорцем. Тот, кто хочет исправиться, исправляется от пустяков. Например, качается лампада или же его самого тряхнет как следует во время землетрясения, и таким образом этот человек приходит в себя. А неверующие, слыша, что будет война или какая-то катастрофа, делаются еще хуже и говорят: «А ну, давай повеселимся, все равно умирать», и ударяются в полный разгул. А в прежние времена даже и равнодушные люди, узнав, что будет война, приходили в себя. и изменяли свою жизнь. Сейчас таких очень мало. В прошлом наш народ жил духовно, поэтому Бог благословлял его, и святые чудесным образом нам помогали. И мы побеждали наших врагов, которые всегда превосходили нас числом. Мы говорим сейчас, что мы православные, однако, к сожалению, часто мы носим лишь имя православных, но не живем православной жизнью. Я спросил одного духовника, занимающегося общественной деятельностью с целой кучей духовных чад: «Знаешь что-нибудь о богохульном фильме?» Он мне ответил: «Не знаю ничего». Не знал ничего, а ведь сам в большом городе служит. Они усыпляют народ, оставляют его как есть, чтобы он не волновался и развлекался. «Смотри, ни в коем случае не скажи, что будет война или что будет второе пришествие, и потому нам надо готовиться. Смотри, чтобы люди ни в коем случае не разволновались. Все равно, что те старухи, которые словно их и не ждет смерть, причитают, не говоря о смерти, только о праздниках да о крестинах, и испытывают таким образом ложную радость. А если бы они задумались о том, что старичок, живший неподалеку, умер вчера, что другой находится при смерти и тоже умрет, что послезавтра будет панихида по кому-то, кто был намного моложе их, то они бы думали о смерти и говорили бы: «Надо мне поисповедоваться, надо мне готовиться духовно, потому что, быть может, и меня скоро призовет Христос в иную жизнь». В противном случае приходит смерть и забирает их неготовыми. А другие, от ложно понимаемой доброты, говорят: «Не говорите еретикам, что они в прелести, чтобы показать нашу любовь к ним», и так уравнивают все. Доживи они в первые годы христианства, мы не имели бы ни одного святого. Христианам говорили тогда: «Только брось ладану на огонь, от Христа не отказывайся». Христиане этого не принимали. Сделай лишь вид, что бросаешь. Не принимали. Не говори о Христе и уходи, куда хочешь, свободный. Христиане и этого не принимали. А сегодня видишь, что народ замешан на воде, закваска не та. Геронда, апостол Павел, говоря: «Плод духовный есть любовь, радость», имеет в виду то, что радость есть доказательство правильной жизни. Да, потому что есть мирская радость и есть божественная радость. Когда что-то не духовно, не чисто, то в сердце не может быть истинной радости и мира. Радость, которую испытывает духовный человек, это не та радость, за которой многие сегодня гонятся. Не надо путать разные вещи. Имели ли святые радость в том ее виде, что ищем мы? Матерь Божия имела такую радость? Христос смеялся ли он? Кто из святых прожил эту жизнь без боли? У какого святого была такая радость, к которой стремятся многие христиане нашего времени, не хотящие и слышать ничего неприятного, чтобы не расстроиться, не потерять своей безмятежности? Если я избегаю волнений ради того, чтобы быть радостным, ради того, чтобы не нарушать своего покоя, ради того, чтобы быть мягким, то я равнодушен. Духовная кротость — это одно, а мягкость от равнодушия — это другое. Некоторые говорят: «Я христианин, и поэтому должен быть радостным и спокойным». Но это не христиане. Вам понятно? Это равнодушие, это радость мирская. Тот, в ком присутствуют эти мирские начала, — не духовный человек. Духовный человек — весь сплошная боль. То есть ему больно за то, что происходит, ему больно за людей. Но за эту боль ему воздается божественным утешением. Он чувствует боль, но чувствует в себе и божественное утешение, потому что Бог из рая бросает в его душу благословение, и человек радуется от божественной любви. Вот что такое радость, духовная радость, невыразимая и заливающая сердце. Из бесед со старцем Паисием Святогорцем. Как-то думаем мало о смерти, и редкие из нас готовятся к ней. Мы теперь старые стали, и молиться сил наших нет, говорят пожилые люди. А молодые говорят, что еще успеем покаяться. Еще время наше от нас не ушло. Святой Златоуст обращается и к тем, и к другим. И вот что говорит им: «Отцы и братья, матери и сестры, не говорите, мы свой век прожили и уже не в силах становиться на поклоны. О, старые люди, вы уже знаете, что скоро Господь позовет вас на суд свой, и потому не ленитесь готовиться к ответу. О, молодые братья и сестры, не обольщайте себя словами. Мы молоды, и потому нам позволено ныне пить, есть, веселиться. Придет время, покаемся и мы. О, братья, не забывайте того, что как роса под солнцем засыхает, так и ваша юность скоро поблекнет и изнеможет, если вы возьметесь за худые дела. О, человек, когда спишь ты, слышишь ли, что вор вошел в дом твой, так и того не знаешь, когда придет ангел и возьмет душу твою, неочищенную покаянием. Тогда начнешь каяться, но будет уже поздно. Поэтому пока имеем время, братья, будем украшать себя добродетелями и исполнять заповеди Божии, чтобы наследниками Царствия Божия соделаться. Поэтому не должны мы говорить так, как говорят старые молодые люди, о которых мы сейчас упоминали, а должны помнить слова Господа: «Бдите оба, яко невесте, в кей час Господь ваш приедет. Сего ради вы будете готовы, яко вунь же час не мните, Сын человеческий приедет». Помня эти слова, и должны все мы, и молодые, и старые, стараться вести жизнь добродетельную и благочестивую, чтобы всегда быть готовыми явиться на суд Господень. Мы продолжаем сегодняшнюю передачу, дорогие радиослушатели, и предлагаем вашему боголюбимому вниманию евангельское чтение недели 27 по Пятидесятнице с кратким назиданием, которое мы извлечем из этого евангельского повествования. Итак, Евангелие от Луки, глава 13, стихи с 10 по 17. В одной из синагог учил он в субботу. Там была женщина, 18 лет, имевшая духа немощи. Она была скорчена и не могла выпрямиться. И Иисус, увидев ее, подозвал и сказал ей: «Женщина, ты освобождаешься от недуга твоего». И возложил на нее руки, и она тотчас выпрямилась и стала славить Бога. При этом начальник синагоги, негодуя, что Иисус исцелил в субботу, сказал народу: «Есть 6 дней, в которые должно делать. В те и приходите исцеляться, а не в день субботний». Господь сказал ему в ответ: лицемер? Не отвязывает ли каждый из вас вола своего или осла от ясли в субботу, и не ведет ли поить? Сию же дочь Авраамову, которую связал сатана вот уже 18 лет, не надлежало ли освободить от уз сих в день субботний? И когда говорил он это, все противившиеся ему стыдились, и весь народ радовался о всех славных делах его. Евангелие от Луки, глава 13, стихи с 10 по 17.
Благослови, душе моя, Господа. Благословен еси, Господи.
Евангелие представляет нам пример и доказательство следующих утешительных истин. Первое. Зависть и злоба лживые, лукавые, коварные, но вместе с тем унизительно боязливые. И второе. Правда и добродетель искренни и откровенны, но вместе с этим смелы, даже неустрашимы. Однажды Иисус Христос учил в субботний день. Среди его слушателей была несчастная женщина. 18 лет угнетал ее тяжкий недуг. Наш Спаситель, примитив ее, умилосердился к ней. Он подозвал ее, возложив руки на нее, исцелил ее. Начальник синагоги увидел это дивное чудо, совершившееся на глазах у всех, услышал ласковые, благотворные, неподражаемые слова из уст человеколюбца и не умилился сердцем, как следовало бы ожидать. Оно озлобился. В его душу точно нечистые змееподобные черви в загнивший плод проникли зависть, досада, злоба. Желая опорочить прекрасное действие человеколюбия, он нашел безвременным совершение чуда. Из лживых уст начальника синагоги народ услышал, что можно было бы это доброе дело совершить после, завтра, когда угодно, а не теперь. Видите ли, этот хитрый человек хотел смутить народ, презрительно показав, что виденные всеми и испытанные страдалицы чуда исцеления – дело неважное. Такое дело мог бы и он сделать, но не хочет, потому что уважает субботу. Смысл его слов был таков: «Видите, я законник, а он беззаконник». Итак, народ, открой глаза, преклонись пред проповедником фарисейского поста и ревнителем жидовской субботы. Но отврати свое лицо от праведника и чудотворца, возненавидь его как нарушителя закона. Этот ревнитель жидовской субботы так отчетливо напоминает ревнителей современного пустосвятства, говорящих, зачем часто приобщаются святых христовых тайн. Для этого есть условные дни. Эти ревнители изменчивой формы, безжалостных человеческой скорби, утоляемой святыми таинствами исповеди причащения. Они одержимы завистью, злобой и неверием к часто причащающимся на том основании, что в них самих, как в Иуду, после Тайной Вечери входит сатана. Если бы завистливый и злобный хитрец в евангельском рассказе имел дело с обыкновенным человеком, то могло статься, что он и достиг бы своей цели. Его бы прославили как законоисполнителя, а Иисуса Христа за ласку, утешение и исцеление 18-летней страдалицы возненавидели бы. Но теперь этого не случилось. Из уст воплощенной истины и святости от Господа нашего Иисуса Христа услышал он бесстрашное слово «лицемер». Обличительным языком правды Иисус Христос загородил уста его и его сообщников и выставил на показ народу незапятнанную истину. И когда он говорил, все противившиеся ему стыдились, и весь народ радовался о всех славных делах его. Так припирались зависть и злоба с истиной и добродетелью во время земной жизни Иисуса Христа. Так они припирались и до пришествия Его на землю, так препираются они и доселе.
Слава Тебе, Боже! Аллилуйя! 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 Слава Тебе, Боже!
Кому неизвестно, что люди добрые и благонамеренные имеют завистников и злобствующих на них людей, которые, подобно упоминаемому в Евангелии начальнику синагоги, всячески стараются очернить их честь и имя. Неблагожелатели готовы были бы, если не распять доброго человека, то лишить звания и чести, изгнать из города, да бояться общего народного мнения. Что же они делают? Они тихо, лукаво и хитро, как будто соглашаются со всеми, что уважаемый общественным мнением человек действительно есть порядочный человек, но прибавляют, что им известно про него и то, и другое, и третье, тайные, соблазнительные. И вот многие уже смущены, многие от него бегут, многие повторяют о нем сказания, многие на лице своем изображают улыбку презрения при имени его, многие уже берут камень, чтобы пустить в него». Добрая слава медленно пробирается одной стезей, а худая молва бежит и скачет по тысяче дорог. Пустить по дороге постыдную молву о человеке вид добродетели, которого терзает их загрязненную душу, завистникам и злобным людям этого только и нужно. Теперь они уже безопасно изливают яд аспидов, таящийся под устами их, сыплют хулы и поношения на известного им доброго человека». По их мнению, он не только недобрый человек, хотя и кажется таким, он сребролюбец, злодей, нечестивец и изверг человеческого рода. Все его добрые дела, по их мнению, дела обыкновенные, да и какие они добрые? Они противозаконные. Он субботы не хранит, он пренебрегает ходячим мнением, он знать никого не хочет. Словом, он едва ли не враг Отечества. Распните его». Что же делать, если об одном и том же человеке вы слышите из одних уст хорошее, а из двух-четырех самое дурное? Не торопитесь осуждать, как не торопился народ, слушавший отзыв начальника синагоги об Иисусе Христе. Обращайте внимание на доказательства, которые приводят с целью подтвердить свое невыгодное мнение об уважаемом всеми человеке гнусная молва. О, если бы коварные и завистливые люди были всегда пристыжаемыми и доводимы до безмолвия, как упоминаемый начальник синагоги, тогда истинные добродетели были бы менее затмеваемы ими. Страх стыда отнял бы охоту у многих негодяев хитрить и лукавить, а добрые люди менее имели бы препятствий к познанию истины и добродетели. Но притворщиков и клеветников мог доводить до стыда и безмолвия только Господь наш Иисус Христос. А среди нас, обыкновенных людей, такие слуги дьявола, облеченные ризой ангела, заставляют смущаться и краснеть самую невинность и добродетель. Как поступать со злобными и хитрыми людьми, всячески избегать общества с ними, чтобы не упасть в их сети, стараться пробудить в них чувство стыда, действовать на их совесть, а если это не действует, то предоставить свое дело Господу, а самим нам идти своей дорогой добра, сеять добрые и прекрасные, благодетельствовать, помогать, утешать, облегчать и не возмещать за зло злом. Господь и Бог наш, много-много претерпевший от зависти, хитрости и лукавства, да поможет нам всем в терпении от них. Да умудрит всех и каждого не слушать людей, набрасывающих тень на жизнь, труд и подвиги тружеников чести, молитвы и добра. Он же изрек: «Блаженны вы, егда поносят вам и жденут, блаженны вы, егда имя ваше, яко зло пронесут, Сына Человеческого ради, велика ваша награда на небесах. Аминь. Протерей Валентин Амфитеатров.
Богородице, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь тобою, благословенна ты в женах и благословен плод чрева твоего, яко спаса родила еси душ наши.
Сегодняшнее Евангелие весьма назидательно, даже если читать его поверхностно, но оно имеет и свой глубинный смысл, необыкновенно поучительный для нашей духовной жизни. Скорченная женщина означает скорченный ум всякого, кто не стоит близ Господа нашего Иисуса Христа. Человек со скорченным умом не может своими силами потянуться к Богу и небу, и он непрестанно присмыкается по земле, питаясь землей, учась от земли, тоскливо веселясь от земли. В то же время скорченный ум является стесненным и ограниченным, ибо он делает себя зависимым от чувств. Он верит только чувствам. Он ищет своих предков среди животных, а удовольствие в пище и питье. Он не знает ни о Боге, ни о духовном мире, ни о жизни вечной, а потому не знает и о высшей небесной радости. Он безутешен, труслив, полон мук, тоски и злобы. Господь наш Иисус Христос подзывает к себе такой ум, чтобы выпрямить его, просветить и обрадовать. Если тот приблизится к нему быстро, как эта скорченная женщина, то воистину будет выпрямлен, просвещен и обрадован, и изо всех своих сил станет благодарить и прославлять Бога. Если же не придет к нему, то помрачится и окончательно умрет во грехе своем, как сказал Господь неверующим иудеям, и умрете во грехе вашем. Так происходит с умом чувственным, земным, скорченным, присмыкающимся по земле, но не лучше и уму малосильному и грехами расслабленному, неверующему в истинность даже того, что он признает истинное, но не имеющему сил стряхнуть с себя ложь и к истине приблизиться. И когда он слышит зов истины, он сразу находит отговорку, отвечая: «Сегодня суббота, не могу, ты меня позвала в неподходящий день», или «Жестокие твои речи, не могу, ты должна позвать меня другими словами», или «Я молод и полон жизни, не могу, ты со своим зовом должна подождать, пока я еще немного позабавлюсь ложью», или «У меня жена и дети, не могу, ты должна сначала о них позаботиться и только тогда меня звать», или что-то другое, десятое, сотое. А расслабленный ум всегда отыщет какой-нибудь смешной повод, чтобы не следовать за истиной. А истина зовет раз, и другой, и третий, и уходит. И расслабленный ум остается присмыкаться во прахе и умирать во грехе. А к тому, кто в этой жизни отверг призыв истины, неожиданно придет смерть, возьмет его и затворит за ним врата земной жизни. Итак, человек не дождется ни возвращения всю жизнь, ни покаяния в жизни вечной, ни милости на суде Божьем. А смерть близ есть, и суд Божий близ. Два страшных напоминания о том, что и наше покаяние должно быть близ. Если наше покаяние не будет ближе и быстрее смерти суда Божия, то оно навсегда останется вдали от нас. Сейчас оно в наших руках, и мы еще какое-то краткое время можем пользоваться им. Так поспешим же воспользоваться покаянием, ибо оно есть первое начальное лекарство для души человеческой. Стоит только покаяться, и тогда сразу пред нами распахнутся более удаленные двери, и будет нам указано, что делать дальше. Пока человек находится в этом смертном теле, его дух всегда скорчен в большей или меньшей степени. Но Христос призывает всех скорченных духом, душою и умом. Он единый может выпрямить то, что искривил мир сей и силы адские. Человек, женщина, дитя, зовя нас, Он хочет этими именами возвысить наше достоинство и скрыть наши истинные имена, постыдные и греховные, слепцы, калеки, прокаженные, нищие, и молчащие трубы духа, забитые грязью, выпрямить, очистить и сотворить звонкими трубами славы Божией, чтобы и мы, трубя они, прославили на небесах в царстве светлых ангелов и пресветлых святых Христа Бога нашего. Ему же подобает честь и слава со Отцем и Святым Духом Троицы, единосущной и нераздельной, ныне и присны во все времена и во веки веков. Аминь. Святитель Николай Сербский.
Уже глагола к отцам нашим Аврааму и семени его даже до века.
Дорогие наши радиослушатели, воскресный день, неделю 27 по Пятидесятнице, 13 декабря по старому стилю, 30 ноября, Святая Православная Церковь чествует святого апостола Андрея Первозванного. Итак, святый апостол Андрей, родной брат апостола Петра, был родом из Вифсаиды. Когда Иоанн Креститель явился в Иудее, он сделался одним из учеников его и первый последовал за Иисусом Христом в день крещения Господа. Поэтому он и называется первозванным. Проведя весь день со Спасителем, Андрей пошел за братом своим Симоном Петром и сказал ему: «Мы нашли Мессию», и привел его ко Христу. По ремеслу оба брата были рыбаки и занимались рыбной ловлей на Галилейском озере, когда Спаситель призвал их обоих на апостольство, сказав: «Идите за Мною, я сделаю вас ловцами человеков». Они немедленно оставили свои сети и с тех пор всюду следовали за своим божественным учителем. В Деяниях ничего не говорится об апостоле Андрее, но предание гласит, что он проповедовал Евангелие по берегам Черного моря, в Херсонесе Таврическом, ныне Крым, был в Синопе, Ираклии, Халкидонии, посетил Армению и Грузию, проник в южные области теперешней России и по Днепру поднялся до того места, где теперь Киев. Здесь, взойдя на гору, он водрузил крест свой и сказал ученикам своим: «На сем месте воссияет благодать Божия, воздвигнутся церкви, и свет Христов изыдет отсюда на всю страну». Теперь в Киеве на этой горе стоит церковь во имя святого Андрея Первозванного. Есть также предание о том, что апостол Андрей доходил до северных пределов России, до того места, где ныне стоит Новгород. О его блаженной кончине известно, что уже в преклонных летах он вернулся в Грецию, и в городе Патры за отказ принести жертву богам был привязан на кресте, имевшем вид буквы «Х», на котором провел 3 дня и 3 ночи, поучая и увещевая народ, толпившийся около него и восклицавший: «Напрасно страдает этот муж». Святой апостол предал дух свой Богу в 70-м году по Рождестве Христовом. Христиане похоронили тело святого мученика, и впоследствии мощи его были перенесены в Константинополь и положены в церкви святых апостолов, откуда их перевезли в итальянский город Амальфия, где они почивали. Честная глава святого Андрея Первозванного находится в Риме, а кисть правой руки его в Московском Успенском соборе. Основой преданий о посещении русской земли апостолом Андреем является восходящее к первой половине III века свидетельство Оригена, скончавшегося в 254 году, о Скифии, как об апостольском уделе святого Андрея, доставшемся ему по жребию для проповеди веры Христовой. Уже в XI веке почитание апостола Андрея на Руси получило значительное распространение. Так, в 1030 году младший сын князя Ярослава Мудрого Всеволод Ярославич был крещен с именем Андрей. В 1086 году он основал в Киеве Андреевский Янчин монастырь. В это же время память апостола Андрея была внесена во все виды русских календарей и так далее. Следствием пребывания апостола Андрея на северо-западных русских землях стало его особенное почитание в этих местах, существовавшие еще во времена Новгородской республики. В конце XI века святой князь Всеволод Ярославич построил в Новгороде первый храм во имя святого Андрея Первозванного. В 1417 году, вероятно, на месте этого храма на Щитной улице в Плотницком конце была возведена новая церковь апостола Андрея с пределами Зосимы и Саввати. В XVIII веке Андреевская церковь на Щитной улице была упразднена, но святыни из нее, в том числе храмовую икону апостола, перенесли в устроенный тогда же предел святого Андрея в Никитской церкви Новгорода. Со времен святителя Макария, бывшего в 1526-1542 годах архиепископом новгородском, местные новгородские предания о проповеди апостола Андрея в земле русской, дополняющие повесть временных лет, получили общероссийскую известность. Такие сказания содержит степенная книга 1560-63 годов. В ней говорится, что, придя в землю славян, апостол проповедовал Слово Божие, водрузил и оставил свой жезл в весе на лицами грузине, где позднее была поставлена церковь во имя святого Андрея. Отсюда по реке Волхов, Ладожскому озеру и Неве он отправился в Варяги, затем в Рим и Царьград, Константинополь. Повествование о святом апостоле завершается словами «Сибо, божественный апостол Андрей, первые благословивые землю нашу русскую и прообразивые нам святое крещение истинного благочестия». О жизни святого Андрея Первозванного, оставленного им в весе грузине, подробнее говорится в житии новгородского святого преподобного Михаила Клопского, составленном по благословению архиепископа Макария в 1537 году в Новгороде боярским сыном Тучковым. В предисловии к житию говорится, что после крещения Руси на том месте, где же святой апостол жезл свой водрузил, храм во имя святого апостола Андрея поставляется, и в нем бесценное и честное оное сокровище, многоцелебный жезл полагается, о нем же много и неисповедимое сказуются чудеса, иже и до ныне всеми видим есть. Тогда же, скорее всего, было написано похвальное слово апостола Андрея Первозванного и о монастыре Рекум Грузино, известное в списках XVII века. В согласии с местными преданиями о пребывании апостола, его память особо почиталась в деревянницком новгородском монастыре, вотчиной которого с середины XIV века являлось село Грузино. Со временем святой апостол Андрей есть первый архиепископ Константинопольский, патриарх Вселенский и апостол Русский, и на Киевских горах стояли ноги его, и очи его Россию видели, и уста благоволили, засвидетельствовал определением своим Киевский собор 1621 года. На этом сегодняшняя передача наша приблизилась к своему завершению. Подготовил ее Вячеслав Успенский. Прошу простить меня за услышанные передачи неточности и погрешности разного рода. Да спаси вас, Господи, за усердие и терпение. Мы с вами встретимся ровно через неделю в это же самое время на волне семейного радио. Заступи, спаси, помилуй и сохрани вас, Боже, своей благодатью в эти уходящие дни 2020 года. Аминь.